говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник.
Полуоткрытое окно, за ним струится день, смуглей огня ложится тень, забытая давно, от слов которых нет уже, и тех, что я не знал. Песчаный куст растет в душе подобием узла, но дождь и пестрая трава цветут в других словах, и за углом поет трамвай о стеклянных головах.
25 сентября в Петербурге умер писатель и текстолог Владимир Эрль. Как и Даниила Хармса, тексты которого Эрль публиковал, его интересовало нелепое, комичное, придурковатое и вычурное. А все серьезное, пафосное, жертвенное и суровое он не переносил. Эрль написал свой «Август 14-го» всего на один абзац, начинавшийся так. Сергей Всеволодович, кряхтя и охая, приподнялся и медленно двинулся к появившейся невдалеке суповой миске. А когда ему вручили премию Андрея Белого, стал декламировать словарь селекционно-генетических терминов в животноводстве. У него была коллекция вырезок из советских журналов вроде «Работницы» с дурацкими заголовками и иллюстрациями. Он хранил переписку абхазских ПТУшников на диковинном русском языке и, изображая поклонника, посылал восторженные письма провинциальному графоману полковнику Дубасову, сочинявшему вирши о боях за Будапешт. Эрль был очень похож на грациозного, благородного рыжего кота и псевдоним выбрал в честь британского титула, возможно, встреченного на пачке чая. С друзьями Владимира Эрля говорила Татьяна Вольская.
Владимир Эрль был ярчайшей фигурой ленинградского андеграунда. Он был из поэтов Малой Садовой, основал литературное направление хеленуктов, был текстологом-самородком, выпустил более сотни самиздатских книг, а в 80-е годы был публикатором произведений Даниила Хармса, Константина Вагинова, Александра Введенского, Всеволода Петрова, Леонида Аронзона. Его поведение, способ общения, стиль жизни значили для людей его круга не меньше, чем его произведения или текстологические изыскания. Те, кто его знал, вспоминают о нем по-разному, но все сходятся в одном – он был тем, кто делает свое время. Для филолога Татьяны Никольской важно, что Владимир Эрль был человеком игры.
Если человек занимается Хармсом, то он вполне естественно перенимает и жизнетворчество Хармса, его театральное поведение. Эрлю это было крайне свойственно играть. Поскольку я была на похоронах, там дочка жены Эрля, Светы, рассказала на поминках, что она как-то дежурила ночью у Володи, который уже был очень болен, ночевала на кухне на раскладушке. И вдруг полчетвертого утра Володя кричит, ее зовет. Она, естественно, испугалась, проснулась, вскочила, подошла и говорит, что вам нужно? Может быть, там воды, может, лекарства? Он говорит, нет, нет, вы посмотрите, как она красиво спит, имея в виду свою кошечку по имени Хню, которая действительно очень изящно улеглась у него на постели. Это пример такого искреннего, но в то же время театрального поведения.
Хню – это уже последние годы, но вы же знакомы с юности.
Когда вы познакомились, я, в общем, на 2 года старше Володи, а он тогда еще в школе учился, в 11 классе. Тогда разница там 2 года – это много значило. Скажем, я в университете, а он в школе. А он хотел дружить с самым кругом людей, которые его старше. Он хотел дружить с Хвостом, с Андреем Волохонским хотел дружить. И чтобы с этими людьми дружить, он им всем писал письма, приглашение в гости. Однажды, получив такое приглашение, я пошла к нему в гости на Пушкинскую улицу. Он жил в коммунальной квартире, но комната, я помню, была большая. Был день рождения, там как раз очень много было людей. Вот с Малой Садовой. Саша Миронов точно, я помню, был. Были братья Танчики, Сергей и Вадим. Значит, большая компания. Там стол хороший. Мы едим, поели, попили, все. Уже хотим чай пить. И вдруг Эрли говорит, а сейчас будет утка с черносливом. Все говорят, да не надо, давай чай, уже никакой утки не хочется. Володя говорит, нет, будет утка с черносливом. Он уходит на кухню и приносит больничную утку стеклянную с черносливом сухим внутри и ставит ее торжественно на середину стола. И тут даже молодые поэты, богемная публика, минута молчания произошла, как в «Ревизоре», снимая сцена. И первый, я помню, напротив меня сидел Сережа Танчик, который рукой в эту утку влез, взял одну или две штучки чернослива, а за ним и другие, и я тоже. Таким образом, мы ели чернослив из утки.
Оценили его?
Конечно, оценили. Но какое-то было мгновение полнейшего оцепенения. Но это была, естественно, абсолютно новая, чистая, специально купленная утка в аптеке, наполнена хорошим таким отборным черносливом без косточки. Эрль добился своего, он произвел впечатление. Это было мое первое посещение.
Ну, а потом?
А так мы в основном встречались почти что каждый день на Малой Садовой, в кофейной. Когда там поставили кофейный автомат, там компания, вот опять же, Эрль Николай Иванович Николаев, там Саша Миронов, братья Танчики пили кофе каждый день. Там еще был Роман Белоусов, еще какие-то люди были, Гайворонский. Танчики тогда себя называли христианскими философами. Я подрабатывала в газете «Ленинградский автотранспорт», который на площади Островского, там Лена Автотранс. Со служивцами мы каждый день просто ходили пить на Малую Садовую кофе за обеденный перерыв. И там я встречала Эрля с его друзьями, мы там немножко общались, так разговаривали. Дима Макринов там тоже еще бывал, потом священником стал. Потом Хвоста его встречала, Володя приходил к Хвосту, и буквально то, что скажу, Хвост и Анри чего-то они писали, он буквально каждую бумажечку подбирал. И потом уже время прошло, в 95-м году он издал, подготовил к печати, отредактировал сборник стихотворения Хвоста «Продолжение». Благодаря тому, что у него были всякие черновики, он уже тогда, с самых ранних лет, занимался текстологией и достиг больших высот. Мы вместе с Вагиновым в 89-90 году подготовили первое собрание комментированной прозы Вагинова, где вот текстологией именно Володя занимался. Причем более тщательного, придирчивого, такого скрупулезного человека найти было трудно. И вот это такое сочетание замечательное, с одной стороны, театрализации богемной жизни, в то же время очень большой работоспособности. Причем он не только там к текстологии, там, скажем, Харса, Веденского или Вагинова так относился, но, как ни странно, и к своим служебным обязанностям. В киоске «Союзпечать» на Сенной площади работал, тогда мы часто виделись тоже. В котельной работал он. Я несколько раз к нему приходила в гости в котельную, так он говорил, что занимается вот своей работой, всякой текстологической, литературной, только ночью. А так вот все по инструкции делает, что положено. Хотя там у меня тогда много друзей работало в котельной. Они там и блины пекли, и белье стирали, занимались своими всякими хозяйственными, домашними делами. А Володя как-то пунктуально выполнял все служебные инструкции. Тоже вот такая была особенность контрастная.
Вы говорите, каким он стал потрясающим текстологом. А ведь он нигде не учился. Как это ему удалось?
Учился-то он не учился, но он много лет проработал в университетской библиотеке, где он все время читал книги. Я думаю, что это библиотечная работа этому способствовала. Плюс какая-то склонность, дар к этому. Если человек еще в возрасте 18 лет уже собирал тексты Хвоста, Аранзона, тоже одним из старших товарищей был Леонид Аранзон, и тоже особенно сверно, что он не один приходил, а он стал лидером целой группы, и я сама видела, как-то я была в гостях у Леони Аранзона, тогда он в доме Дельвига жил, на углу Владимирского проспекта и Марии Ульяновой. Приходит Володя, а за ним 7 человек. Они читали свои стихи и в то же время слушали Аранзон. То есть Аранзона Эрли как своего учителя воспринимал, тоже всякие бумажечки у него, черновички выпрашивал, что закончилось тем, что уже после смерти Аранзона именно Эрли вместе с Петей Казардовским, они двухтомник прекрасно совершенно Аранзона сделали и выпустили.
То есть можно сказать, что он текстолог-самородок?
Да, действительно, потому что я даже не знаю человека, который бы его этому учил. То, что склонность к этому у него была еще лет 17-18, что тоже, согласитесь, нечасто. Составлять варианты, сохранять всякие бумажечки. С Мейлахом они же сделали первое издание Харса и Веденского.
Очень много говорят об экстравагантности Эрли. Это правда?
Есть много фотографий периода Малой Садовой, постановочной, когда Эрли всякие вот рожи корчил, например. А потом у него был период такой дендизма. В 70-е годы, вот я прекрасно помню, в Союзе композиторов тогда Наташа Шарымова была администратором. И помимо вот показа фильмов «Новой волны», она устраивала вечера поэзии. И я помню, была приглашена на один вечер, где как раз был Эрли и его друзья. И тогда вот этот вид Эрли запомнился. Рыжие волосы до поясницы, причем исключительно чистые и блестящие. Бархатный пиджачок, бант, рыжие усы, а-ля Оскар Уальд такой денди. То, что у него было игровое поведение, я, конечно, могу подтвердить.
Поэт Тамара Буковская знала Владимира Эрля с 16 лет.
Вообще, виновник нашего знакомства с Володей Гена Несис, такой шахматист, они учились с Володей вместе. Гена Несис писал тогда стихи. Я уж не помню, то ли мы все забрели во Дворец пионеров, где я была, там Леночка Пудовкина и много кто еще. Из Дворца пионеров мы ушли на Малую Садовую. Андрюша Гайворонский, Володя Эр, я и так далее. И там началось замечательно свободное, но как в античное время, хождение и разговоры. Вот совершенно необязательные встречи. Кто дошел, прекрасно, все как-то удивительно были добры, прекрасно смущены. Мы все были, с одной стороны, робкие, а с другой стороны, как-то от этой робости, может быть, говорливы и что-то писали. Да и оказалось, что то, что было написано тогда, что-то невероятное значит, потому что у меня все время в голове Володины удивительные строки «Несказанное во мне». Вот «Несказанное во мне» — это вот и есть. Когда уходят люди, с которыми ты не договорил, а была целая жить, чтобы договорить. А вместо того, чтобы договориться, мы, наверное, ревностно следили друг за другом. Это вот удивительное сочетание юности и юношеских претензий не к миру, а к себе. Ты можешь это, не можешь это, как ты пишешь. Это же удивительно, что невероятно талантливый Сашенька Миронов, которого Володя встретил в школьных студенческих залах публички и привел на Малую Садовую. Там замечательный Володя, удивительный Женя Звягин и Женька Вензель. Брутальный и внутри такой сокровенный человек со своими страхами. Большой поэт, который почему-то стеснялся своего большого дара. Он был внуком человека, который в 30-е годы был одно время директором Русского музея, а потом был директором музея этнографии. Это вот такая когорта внуков, убитых, расстрелянных, подбитых интеллектуалов. У меня сохранилась до сих пор записная книжка, где Володя от руки переписал мои юношеские стихи. Мы не все переписываем стихи друг друга. Когда понимаешь, что человек за жизнь меняется, Володя мог быть, ты какой-то чертушка в нем просыпался, то кричал кикиморой, то топорщил ус, то рассказывал, что у него дед был колдуном, а в общем невероятно лирический человек. При всей любви к книгам, барышни, с которой знаком был, недели две дарить-то русские страницы. Лет нам где-то по 15-16. Потом Володя поступил на биофак, но очень быстро ушел с биофака. Вообще удивительное время самообразования, да, Олег Ахапкин был интеллектуал, который образовался сам. А Володя был и текстолог, и литературовед, который тоже образовался сам, не на университетской скамье. Но поскольку были молоды, поводов для ссор было и литературных, и человеческих, и жизненных. Потом сдруживались, бывали на всех Володиных фантастических квартирах. На улице Правды там все стены были увешаны холстами Галецкого, Михнова, Войтенко, или клетушка на Гороховой, забитая до отказа книгами, где собирались огромное количество людей. Был такой момент, когда Володя приходил несколько раз на неделю, поскольку в соседнем с нашим домом на Апраксином переулке была почта. И туда приходили все его корреспонденции, и Володя заходил к нам с замечательными какими-то рассказами или идеей собирать стихи детей, самые невероятные и негладкие.
Тамара, вот в чем его экстравагантность состояла?
Вы знаете, я думаю, что это началось, наверное, не с самой ранней юности, а потом вот с этого осознания, что игра старше культуры, как Хозинг писал. Вот это выигрывание, там, наверное, психологи понимают больше, чем я, когда из робости рождается экстравагантное поведение. Если вспоминать юность, я помню человека и робкого, и стеснительного, и, может быть, зажатого, а потом, наверное, вот из этого наплевательства ко всякому проявлению светскости, может быть, появилось такое. Я должна сказать, что мне вот игровое поведение мало любопытно. Вот мне было реально больно видеть, как Володь там, скажем, кричит кикиморой. Понимаешь, что это защита, это некий зонт, который человек над собой распускает.
Поэт Борис Лихтенфельд встретил Владимира Эрле у Юлии Вознесенской, проводившей у себя в коммунальной квартире литературные вечера.
Он читал Хармса и свои стихи, произвел, конечно, неотразимое впечатление, интонации, голос, но так стихи не читали в то время, как он читал. А в начале 80-х вместе с двумя Владимирами, Хананом и Эрлем, мы оказались на одной работе в котельной центрального телефонного узла. Это были дивные времена. Смену мы передавали подолгу, с чаепитиями, беседами. Оба Володи любили крепчайший чай. Володя Эрль при этом следил, чтобы чайник ни в коем случае не перекипал, то есть до первого пузырька. Если его пропускали, то чайник выливался и процесс возобновлялся. Володя был педантичен не только в творчестве, но и в быту. Декларировал: тщательность – это сестра абсурда. В котельной существовала такая система взаимных расчетов, которые все склонны были округлять. Володя все высчитывал до последней копейки. Лежали записки, кто кому что должен. К нам приходили гости, зачастую не зная, кто на смене. Наугад. Но поскольку все были свои, постепенно наша котельная становилась центром второй культуры.
А где была эта котельная?
На Мойке 65. Благодаря Эрлю я узнал и полюбил стихи Ранзона, прозу Вагинова. Из его рук я получал драгоценный самиздат, прозу Леона Богданова, стихи Александра Миронова, Бориса Ванталова, журналы «Транспонанс». Эрль часто цитировал наизусть Салтыкова-Щедрина, Козьму Пруткова, графа Хвостова. Страстно любил ирландцев Стерна, Свифта, Джойса. Ну, собственно, он сам себя ощущал ирландцем. И мы всегда его поздравляли с Днем Святого Патрика, 17 марта. А когда была недавно перепись населения, он сообщил, что он кельт. Хотел написать древний кельт, но удержался. Жил Володя неподалеку, на Гороховой, так что я часто к нему заглядывал. Там, конечно, поражала совершенно необыкновенная библиотека. У меня тоже была неплохая, но с Володей, ну, несравнимая. Тогда существовала система предварительных заказов по издательским планам, особенно в Академкниге. А все мы были охотниками за хорошими книгами и часто покупали их друг для друга. Для кого-то Эрль заказал плакаты «Учись разбирать и собирать автомат Калашникова». А однажды, заглянувший в котельную Юрий Колкер, узнал Володин почерк и понял, кто заказал для него книгу «Свиноводство в Йоркшире» сэру Юрию Колкеру, эсквайру, что оказалось даром пророческим. Он сейчас в Англии живет, да. Летом, когда заканчивался отопительный сезон, нас переводили на работу в охрану. Однажды в наше совместное дежурство в главном здании телефонного узла была унесена пишущая машинка. Нас, конечно, вызвали для дачи объяснений. Эрля увели первым. Прождали, наверное, его 5 часов, если не больше. Время от времени приходил один из его, в кавычках, собеседников, говорил: «Интересный человек, ваш коллега». Потом выяснилось, что Володя просто допрашивал по делу Михаила Мейлоха, с которым они вместе издали Хармса. А меня так и не вызвали. Кража машинки, скорее всего, была инсценировкой. Но не сомневаюсь, что Володя вел себя достойно, ничего лишнего не сказал. После завершения совместной работы, а нас все-таки разогнали, Володя приходил иногда к нам в гости. Володя всегда возился с чужими детьми. Тамары Буковской, Александры Петровой, Светланы Кузнецовой. Большое влияние он оказал и на наших детей. Вспоминаю еще, как Эрль затеял переписку с вильнюсским графоманом Дубасовым, а позднее где-то опубликовал эту переписку. Вообще он графоманов ценил. Еще Эрль заявлял о приверженности идеям Чучхе, выписывал журнал «Корея». Всю жизнь Эрль очень любил кошек.
А еще Владимир Эрль сам делал самиздатские книжки, выполненные с большим изяществом. Именно они больше всего запомнились историку неподцензурной литературы Ленинграда, бывшему политзаключенному Вячеславу Долинину.
Совершенно уникальное издание. Я историей самиздата занимаюсь много лет, но вот подобных книжек никогда ранее не видел.
А вот чем они были так замечательны?
Они были очень красиво оформлены и очень оригинально. Он использовал разные шрифты, разноцветные бумагу. Были его домашние издательства, издательство «Польза» и «Палата мер и весов». Сейчас эти книжки хранятся в архиве времени. Он был прекрасным литературоведом. Благодаря его усилиям сохранились литературные тексты, которые могли бы пропасть. Вот он сохранил, в частности, собрание сочинений Леонида Ранзона. Эрль вообще большой фантазер и человек очень оригинальный. Как-то, помню, он поспорил с Виктором Кривулиным. Кривулин назвал его ханжой. На что Эрль отреагировал. «Да, — сказал он, — я ханжа, и на том стою». А через несколько дней Мы с Эрвином встретились снова, и он сказал, что начал выпускать журнал «Ханжа» и выпустил уже 4-й номер. Я спрашиваю: «Владимир Иванович, а когда же вы успели выпустить 1-й?» Он посмотрел на меня высокомерным взглядом и гордо произнес: «Не такой я дурак, чтобы начинать с 1-го номера». А однажды он послал поздравительную открытку на этой журнала «Корея», в которой написал, что поздравляет великого вождя и солнца нации товарища Ким Ир Сына с днем рождения. Ну, и журнала «Корея» ему на глянцевом бланке пришла благодарность за то, что он поздравил с днем рождения великого вождя и солнца. Ир составлял в свое время опись самоиздатских журналов, и вот мы с ним сотрудничали по самоиздату. Я ему подбирал те издания, которые он не мог найти, но которые были в сфере моей досягаемости, а он, в свою очередь, помогал мне в сборе материалов для антологии «Неофициальной поэзии Ленинграда». Эта антология готовилась в 81-82 году, и я был одним из составителей, и вот многие тексты удалось нам использовать именно благодаря собранию Эрля. У Эрля многие тексты были в авторских рукописях, и датировку многих текстов удалось установить благодаря тому, что сохранилось у Эрля. Ну, а Эрлю я вот помог составлять эту роспись самоиздатских журналов. Не знаю, сохранилась она или нет.
На что за роспись?
Роспись – это он хотел составить список всех произведений, в том числе отдельных стихотворений, которые были напечатаны в самоиздатских журналах и сборниках. То есть подробную библиографию самоиздатских публикаций. Это огромная работа, и он этой работой занимался много лет.
А вы помните, как общение проходило?
Я был человек очень непростой, и со многими у него были конфликты. Но со мной, слава богу, у него конфликтов не было. Он чефир умел заваривать, хотя никогда в тюрьме не бывал, но умел. Общение у нас еще было на шимпозиумах, которые собирались в основном на квартире Елены Шварц, а иногда у меня на Шпалябе.
Что это за шимпозиум?
Это были такие шуточные семинары. За одно заседание симпозиума делалось 2 доклада. Кто-то делал доклад об одном дне из жизни какого-либо человека, а другой доклад, просто это был разбор какого-либо стихотворения. Ну, докладчики менялись. Эти доклады оценивались, шнурки кидались в специальную ящик для голосования, самая ценная оценка – белый, потом черный, средний, а отрицательная оценка – это красный. Шнурок из этих шнурков летали хвосты. Ну, мы все были под обезьяньими именами. Обезьянье – имя Эрля в этом симпозиуме. Брат Долгопят. Шварц была сестра Шимп. А я был брат Лемур. Несколько лет продолжались вот эти заседания симпозиума. Я развел хронику, и, наверное, эта хроника сохранилась.
Протоиерей Борис Куприянов познакомился с Эрлем около полувека назад. Встречался с ним и на Малой Садовой, и в знаменитом кафе «Сайгон», и в клубе 81. Он же исповедовал и причащал его перед смертью.
Мне кажется, что он, несмотря на этот образ, который он создавал всю жизнь, он, мне кажется, очень добрый человек был всегда. Доброта, чуткость, тонкость восприятия.
Некоторые говорят, что их немножечко отталкивала вот эта игра, которую он себе придумал, что у него там отец колдун, вот какая-то чертовщинка. Вот как вы к этому относитесь?
Да понимаете, дело в том, что мы все в те времена как-то так себя вели. В общем, выразительность самое главное было. Себя увидеть содержательных таких красках, с тем, чтобы отстоять от того мира, в котором мы жили. Ну и эта выразительность, она требовала каких-то чрезмерностей во всем. Вот и мне вспоминается, как однажды он купил 4 пачки пельменей, горчицу банку, и пригласил меня на ужин. Я как раз тогда есть хотел, сильно даже. Он как-то это почувствовал, понял это. Мы же так-то жили, непонятно, как питались. И друг другу помогали в этом смысле. У кого когда что есть. Вот. И он пригласил к себе домой. Тогда как раз он увлекался очень Битлз. У него и пластинки были с их песнопениями. И поставил Битлз. Мы тогда сидели, горчицей мазали пельмени. И все съели. 4 пачки. Такие были пельмени, в таких пачках продавались. Там, по-моему, чуть ли не по килограмму было. Я говорил о чрезмерности. И вот в этом то же самое. Она как-то так выразилась тогда. Но главное не это. Главное, что мы обычно имели с Кривулиным или с Сахапкиным и с другими какие-то литературные беседы. А здесь нет. Здесь мы как-то вот музыку слушали, молчали. Мне кажется, что он был красивый человек. Я его исповедовал, причащал в каноне. И я совершенно не сомневаюсь в том, что он был верующим человеком. И даже, я бы так сказал, боголюбивым. Мне кажется, что он был человек глубокой порядочности. Он был боец против того, что тогда творилось. Считал долгом своим компрометировать мир того извода, сложившегося в безбожные времена. В те времена, может быть, это связано было с тем, что мы были юными, молодыми людьми. Там, знаете, что не душа, то открытая рана.
Все говорят, что он был удивительный человек, что он вот как-то поражал. А вот у вас есть такое впечатление или нет?
Да, вот он был боец и в те времена, и вот тогда, когда недуг его посетил, вот он удивительным образом с этим недугом воинствовал. Хотя я много повидал за 30 лет служения, страданий человеческих, и уходы из жизни. Но вот меня поражала его интонация такая человеческая. Я даже не стану церковными пользоваться словами «смиренно мудрее» или как-то так. Понимаете, чувствуешь, что совершилась какая-то настоящая победа и духовного плана, и душевного. Для меня, например, как для верующего человека, смерти-то нет. Но и здесь было свидетельство. Не всегда бывает так. Бывает малодушие, и еще какие-то вещи происходят. Вот он был в этом смысле абсолютно отважен.
Так говорит о Владимире Эрле его друг, священник Борис Куприянов, причастивший его перед смертью. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Сейчас мы ударим кактусом по щеке ближайшего соседа. Сделаем надрез на коже его живота и вставим туда чайник. Сами же сядем вокруг самовара и будем пить сладкий кофе. Когда напьемся, пойдем на луг. И там, поймав кобылу, нальем под хвост ей земляничного варенья. Пусть будет ей приятно. Прогулка наша будет длиться на свежем воздухе. А чайник в животе уже поспел, наверное. Теперь гостям предложим чаю и, сняв с петель ворота, ударим их по головам, да так, чтобы носы не сплющить. Потом пойдем в театр. Там тоже хорошо. А может, в зоопарк. Там тоже хорошо. Там открывается простор для новых наших действий.
Владимир Эрль читал текст из цикла «Пять стихотворений, написанных по просьбе читателей». Выпуск программы «Культурный дневник» на волнах свободы подошел к концу. Над ним работали продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!